поговори со мной.
Бедная теща.
Да, и уже все ее, по-моему, сразу не любят.
Знаешь, что мне теща сказала? Только-только познакомились. А она говорит, а ты, наверное, из этих, да? Ты, наверное, жадный.
Хороший подход.
Вообще еще не знакомы были. Первый раз вообще. Что? Ну и как вот ее любить после этого? Ну, так-то нормально.
Ну, она тебя проверяла просто.
То есть я сразу сказал, да, все.
Я жадный.
Я жадный.
И на что не рассчитывайте. Собирайте вещи и уходите, да?
В общем. Слушай, ну согласись, к тёще все равно хорошо относится. А к свекрови нет. А к тёще хорошо. Вот над ней шутят, но к ней хорошо относятся. И шутки такие, ну они шутки, ну все-таки шутки. Ты слышала шутки про свекровь? Ну нет, все боятся.
Я знаю, что про свекровь меньше шутят, а насчет того, что к тёще лучше относятся, ну тут вопрос, какая тёща, какая свекровь. То есть тут очень индивидуально. Да? То есть,
а если... мне кажется, это вот именно такое клише, которое сразу навешивают. Ты хоть будешь идеальной тёщей, все равно тебе скажут, чайку, что даже чайку-то не попьёте.
А идеальная тёща, это тоже, знаешь, такое. А что значит идеальная тёща? Идеальная тёща, это которая живёт...
Которой нету.
Которая... Ну, или, не, или живет во Владивостоке.
Если ты в Москве, да?
Ну, да.
Так вот, бывают тещи, которые с утра как начинают звонить дочке, а ты что делаешь, а ты поела, а чем ты покормила, а куда пошла,
ну
а
и
что
ладно,
ты
это
делала?
Их отношения,
и
может, они так привыкли,
продолжает.
Наташа, это как бы такое.
Ну, и так ты, она, может быть, и живет в другом городе, она же все равно с тобой в одной квартире.
Так главное, чтобы она зятю не звонила, а там пусть вообще что угодно делает.
Так а зятю, то зачем
нет,
все время втроем жить?
Что тут, если она отнимает 70% времени, как бы, да, еще при этом она же как, она может зятю и не звонить, но она может своими едкими замечаниями очень сильно портить отношения. Она говорит, а где твой-то? Че, опять до ночи на работе? А, ну-ну.
Знаю я, что,
да,
чем они,
знаю, чем они там занимаются. Проброс не сказала.
Это и... такие устоявшиеся семейные роли. Вот теща такой должна быть, да?
Я вот не знаю. Какой должна быть теща?
У нас в гостях сегодня психолог Андрей Клеверин. Говорим о семейной роли. Свекровь, теща, зять, невестка, все дела.
Я говорю о том, что и свекровь, и теща могут вести себя очень по-разному. И самое важное понять, что в тот момент, когда ваши дети выросли и ушли в самостоятельную жизнь, их действительно нужно отпустить.
Это вы сейчас тещу воспитываете, да, сидите?
Это я рассказываю о том, как сохранить хорошие отношения между детьми и родителями.
Все, ее менять поздно. Вы нам помогите.
Но смотрите, любое действие может начинаться с одним из участников процесса. Да? И, собственно говоря, вот такой излюбленный термин сепарации, который сейчас часто используется, да, он вполне конкретно описывает ситуацию, при которой подросшие дети, которые ушли во взрослую жизнь и создают свою семью, их задача достаточно корректно и аккуратно, но оградить свою семью от вмешательства родителей. И это действительно бывает непросто, потому что у родителей всегда есть такая установка, что...
Я бы сказала, что это просто теория.
Нет, это не теория, это практика. Есть семьи, которым это удается, есть семьи, которым не удается.
Слушайте, количество шуток на тему того, что вот опять теща приехала, и давай, мама, в кавычках, собирай вещи и уезжай. И вообще вот это вот зашкаливающее издевательство над тещами, мне кажется, оно как раз подтверждает,
ну,
что,
у меня сейчас впечатление, что
это сплошная практика.
Что-то это наболевшее.
Мне просто жалко их ужас.
Практика заключается в чем? Что их все время угнетают и как бы не дают спокойно жить?
Да.
Ну, давайте поймем, что
такое. Все время над ним подсмеиваться.
Спокойно жить. Вот самое важное понять для родителей, вот в принципе, да, что когда дети взрослеют, роль родителей в их жизни уменьшается радикально. Это нужно осознать.
Так может, тогда просто нужно запретить эти слова, все тещи, там, свекровь и прочее?
Ну, так вы думаете, что только слова все определяют? Тут же определяют действия. Что если мама, пускай это не теща, но просто мама одного из партнеров, считает необходимым звонить по 15 раз в день, требовать, чтобы с ней каждый раз разговаривали там не менее чем по полчаса, то есть занимая примерно там треть, а то и половину всего свободного времени, считает нормальным приезжать, например, да, без предупреждения, входить и наводить порядки, перекладывать в вашем доме все так, как ей кажется правильным.
Инспектировать холодильник. Но я такое слышала про свекровь, что такое, она любит прийти, посмотреть, чем кормит
бывает.
Ее сына.
Да, конечно, она может...
Может быть, это только в начале отношений, ну, там, первый год.
Не знаю, мне
это
кажется...
Это будет зависеть от того, смогли молодые обозначить то, что к ним так нельзя приезжать, или не смогли. Потому что есть семьи, в которых...
На самом деле, чья ответственность? Это ответственность вот этой новой семьи, да? На самом деле, это не ответственность тещи или
свекрови. А как? Ну, ты что, возьмешь, дочку же не хочет тоже ругаться со своей мамой?
А, ну тогда пусть терпит.
А сын
вот
со своей?
Вот.
Нет, нет, ну смотрите, будем реалистами. Это как в любых отношениях. Вот если там, будь то просто отношения мужа с женой, будь отношения там мамы с сыном, всегда ответственность обоих. Наверное, говорить, что виноват только один, можно в случае только, когда есть грудной ребенок, который недееспособен, и есть его мама, да? И вот если она там его там лупит, пока он маленький, например, да, то тогда нельзя говорить, что ребенок должен был как-то себя по-другому вести, но еще не очень понимает. понимает, что он делает. Как только мы осознаем себя и начинаем как-то мыслить, это уже всегда обоюдный процесс. Поэтому уж если мы говорим про взрослого, выросшего ребенка и про взрослую, само собой, маму, которая уже дожила до того, что ее сын создал свою семью, это, безусловно, обоюдный процесс. В чем ее главная проблема? Почему так возникает? Потому что многие мамы живут свою жизнь, четко осознаю, что дети или там отдельный ребенок — это главный человек ее жизни. Вот весь смысл ее жизни зациклен только на ребенке. Она его там растит, она, то есть она забывает про своего мужа. Это часто бывает, когда, знаете, вот гендерные роли путаются, и женщина, уходя в детей, вот она полностью в материнстве, и как бы роль мужчины и женщины в ее семье прекращает быть. То есть они живут параллельными жизнями, она в основном мама. И, конечно же, в этот момент, когда сын или дочь уходят уже во взрослую жизнь от нее и уже не нуждаются в таком количестве времени, она вдруг понимает, что она теряет смысл жизни. То есть вот до этого у нее было абсолютно понятно, последовательность действий, а теперь как бы ей делать нечего. И она пытается как бы впрыгнуть обратно уже в ушедший поезд или в уходящий поезд и уже начать занимать очень важную роль в жизни своего сына, даже более значимую, чем роль его нынешней жены, например. И это огромная проблема потенциально, потому что такие мамы разрушили не одну семью. И мне очень нравится фраза, которая всегда звучит, что жен может быть сколько угодно, а мама всегда одна.
Есть,
и чисто технически
аргумент,
да. Это правда. Но нужно же понимать, что если молодому человеку в голову вкладывается такая мысль, то он к своей жене по определению начинает относиться как к чему-то временному, чему-то несерьезному, как бы, да, чему-то малозначимому. И любая адекватная женщина это буквально быстро считывает, и тогда в его жизни действительно будет много жен, а закончится он один. Потому что ни с кем он не задержится. И установки, которые транслируются в голову нашим детям, особенно родителями, даже и в детстве, и в взрослой жизни, они очень надолго там остаются. И поэтому, если мама хочет настоящего счастья для своего ребенка, она должна заранее, еще до того, как он вырос и отпустит, подумать, а чем она будет заниматься дальше. То есть, по-хорошему, ей нужно иметь свою жизнь, и личную жизнь, и какую-то профессиональную, и круг общения, что-то еще. То есть, тогда для нее сын ушел, у меня масса всего другого, чем я могу заниматься. Это даже радость. Хорошо, намного меньше стало хлопот.
Так он тогда будет обижаться совсем? Вот
Я не будет. Мужчин, обижающихся на то, что мама не лезет в его жизнь, вот я не встречал практически никогда. А вот обратную ситуацию, когда мамы обижаются на сына за то, что он ушел и не звонит,
да,
ему, они
это большая проблема. Потому что вы вот сейчас говорите, а уже это случилось. Она уже вот так вот всю свою жизнь прожила, и это неважно. Сын, дочь у нее. Она так уже прожила. И вы говорите, надо подумать, что... Она уже все, она уже не может поменяться. Обижать ее не хочется. Можно сказать, мам, ты вот что ты лезешь? Ну, кто так скажет?
В идеале мудрая мама выстраивает отношения так, что с ней комфортно и приятно. К ней здорово приехать, она не обвиняет, она не критикует, как бы она выстраивает нормальные отношения, например, с его избранницей или избранником, в зависимости от того, про какую маму мы говорим. И тогда молодые сами с радостью будут приезжать, оставлять ей внуков, например, иногда, да, потому что, в общем-то, молодым-то хочется еще и позаниматься чем-то другим, кроме детей. И если есть поддержка, например, от бабушек на тему того, что оставляйте детей, я с ними посижу, пойдите погуляйте, там, сходите в кино, в театр, куда-то еще, это прекрасно. Самое важное, чем начинают грешить мамы, почему они отпугивают, это когда они пытаются свои устои, там, ведения хозяйства, какого-то там понимания жизни навязать молодой семье. Вот я даже, вот у меня вот старший сын уже женат, и я могу сказать, что я вот как тесть, как бы, да, тоже имел возможность посмотреть на эту ситуацию. Я понял, например, первое, что точно не нужно смотреть на то, как ваши молодые проводят время, потому что когда вот сын жил с нами, он был гораздо более активным, как мне казалось, да, то есть мы там с чем-то ходили, что-то делали, а тут у них наступила такая спокойная жизнь, они там все выходные лежат на диване, смотрят сериалы. И где-то в глубине души мне было, как я думаю, что же такие пельмени-то?
Осуждали, да, про себя.
Но хватило ума, как бы оставить это все внутри, как бы выдохнуть, я говорю, я просто не буду на это смотреть. Как бы, да? То есть, когда они приезжают к нам в гости, мы устраиваем кто, как мы это хотим. Когда они живут там, это их право, как они хотят. Так, может быть, он всю жизнь жил даже со мной, мечтая смотреть сериалы в выходные. Но просто до этого не получалось. Ну, окей, хорошо. Эти мучительные 18 лет закончились, как бы, да? Пусть полежит, поживет, как ему хочется. И, соответственно, главное, вот, не навязывать. Да? И тогда, смотрите, и вот если отношения нормальные, когда вот действительно никто не пытается критиковать, навязывать, то есть, когда нет токсичного вот этого взаимодействия, когда ты приезжаешь, и ты все время в напряге.
Как не критиковать, если она плохо убирает и борщи не готовит? Вы такое, как скажете вот сейчас, вы понимаете, что она вот жизнь, а мама не научила ее уборку влажную делать, она плохо это делает. Вы понимаете, что пыль по углам?
Но вы же
понимаете, что она
сами слышите иронию в своем голосе.
Нет, ну, Андрей, вы такое вот сейчас вот говорите,
конечно,
она носки не стирает.
Конечно, но я говорю, вы слышите иронию в своем
голосе? Мамочка должна приехать.
Мамочка должна даже не знать, как у них, чисто или грязно, по большому счету. А если уж приехала и грязно, ну, как бы мириться, это выбор ее сына. Вот есть такое, знаете, золотое правило, что воспитание, все, что ты хочешь сделать, нужно закончить годам к 18 максимум. А дальше ты можешь быть своим детям только другом и когда-то, когда они тебя попросят, попросит что-то им посоветовать. В надежде исправить ситуацию, он выбрал эту женщину. Даже если она не стирает носки, может быть, у нее есть масса других фантастических достоинств, о которых мама не узнает никогда, но которые имеют для него ключевое значение. И поэтому уже, к сожалению, не маме решать. И, может быть, он этот борщ, который она ему варила каждые выходные, ненавидит с детства. Но ел он его только потому, что маму не хотел расстраивать. И у него... Вот, так что...
Но вообще, на всякий случай узнать, какие там мужа были в детстве любимые сырники, потому что вдруг он их любит, и лучше их научиться готовить. Так, чтобы он дома их ел. Да, чтобы они к домой
ели. А что узнать, он сам скажет?
Да? Тоже узнает, может, и не скажет. Просто будет каждый вечер ездить к маме за сырниками. А ты будешь думать, а что это он домой не пришел?
Ну, об этом тоже стоит поговорить.
Разве нет? Ну, обсудить такие вещи.
Это тоже очень интересный момент. Вот то, когда мужья по инерции они продолжают скучают. Ходить домой, как бы, да, тоже в какой-то момент может быть проблемой. И я знаю, что, вот, например, у меня есть семейные пары, которые приходили ко мне, и их, собственно говоря, разлад семейный начинался именно с того, что я весь вечер готовлю ему ужин, стою у плиты, он не звонит и не приходит. Приходит через 2 часа, говорит, ты будешь есть? Я говорю, нет, я у мамы поеду.
Очень распространенная история.
И она говорит, и тут у меня просто такое негодование благое. Мало того, что мог бы хотя бы предупредить, во-вторых, какого хрена у мамы, как бы, да, мы же уже семья, я тебе готовлю, зачем к маме?
Причем вот такое вот... может происходить даже не в первый год брака, а спустя там 5, не знаю, 10 лет. Вот. Просто, ну, я поел
вот
у мамы.
Вы вот объясните мне, пожалуйста.
Что?
Ну, хорошо. А сама она не может позвонить, спросить, где ты? А не может позвонить и сказать, тебе готовить сегодня ужин, или ты поешь у мамы?
Легко отвечаю.
Она, у нее что? Она стоит у плиты, и все, и у нее руки связаны, да, за спиной.
Слушайте,
и...
а вы думаете, что когда жена звонит мужу с такими вопросами регулярно, его это начинает раздражать еще больше? Может быть, на рабочем совещании у клиента ему жена названивает, ему это не нравится. Он когда он на работе, знаете, опять же, как он сидит, допустим, на каком-то совещании, звонит ему жена. Он, окей, он снимает трубку, но отвечает ей таким протокольным, холодным голосом. Да, что хотела, там, я занят, перезвоню позже, сбрасывает трубку. И для женщины это потом на полдня испорчено настроение, потому что он не сказал, это моя дорогая, да-да, конечно, люблю тебя сильно. Ну, как бы он разговаривал с ней, будучи, например, наедине.
Угу.
То есть, на самом деле, тут опять-таки, вот, конечно же, это всегда вопрос договоренности супругов, как им комфортнее, но мне кажется, что как раз наоборот, не особо названивающая жена постоянными вопросами, где ты, во сколько ты будешь, что тебе готовить, не готовить, она меньше раздражает мужа, чем та, которая постоянно требует
тут
такого
невозможно внимания. Не согласиться. Так, а что делать, если он что-то к маме лазит все время?
Во-первых, поговорить, чтобы он понял, как реагирует его супруга.
Перестань туда ходить.
Нет,
что?
Во-первых, ну, первое, понять, что это важно для супруги. Он может абсолютно без задней мысли это делать. Он ходит и не думает, да, ну, почему я вот зашел к маме, почему бы и нет.
Не, ну, там еще, может быть, не за этого, там еще мама может манипулировать, типа, ой, что-то я скучаю, может быть, там заедешь вечером,
ой,
а тут ты сырники твои любимые,
сыр.
Да, а что?
И это тоже возможно. Но, на самом деле, нормальные отношения как бы, складываются именно тогда, когда есть возможность договариваться, когда люди способны говорить друг другу открыто о том, что не нравится, не копить в себе это все, а именно разговаривать.
Очень сложная задача, особенно когда речь идет об отношениях с родителями, подросшими, потому что и мы подросли, и родители подросли, и как им объяснить, что ты уже, у тебя уже другая мысль. При этом я все-таки так для себя не нашла ответ, как сохранить вот этот баланс отношений, как сохранить все-таки общение, чтобы совсем не уйти из жизни, чтобы, не знаю, твоя мама или папа, скорее это их задача, да, остались в твоей жизни, чтобы вам было о чем поговорить. Потому что если так решить для себя, я все, я больше не вмешиваюсь, у моего ребенка отдельная жизнь.
Тогда о чем разговаривать?
О чем разговаривать? Да, если ты не будешь знать, что у него происходит, если ты не будешь в каждодневном режиме там о чем-то с ним переписываться, у тебя получится так, ну все, ты сепарировался.
Ну и живи там, да?
У меня своя жизнь. О чем общаться-то тогда?
Смотрите, повторю.
Ну, что? Кроме как возьми детей на выходные.
Нет, совсем нет.
Или мама, спасибо, что заехали, всего доброго.
Если общение комфортно для обоих, то ваш ребенок сам приедет к вам, сам расскажет о каких-то своих там событиях, мыслях и так далее.
То есть ждать от него, от ребенка, он должен делать первый шаг,
ну, почему?
Да, не
ты можешь его пригласить в гости, например, да, но там не настаиваешь, что завтра в 6 ты будешь у меня обязательно. Жду вас, приезжайте, когда вам будет удобно. При этом, опять же, если отношения не испорчены с самого начала, то есть, как бы, да, когда вы сначала не исправляете уже допущенные ошибки, а с самого начала выстраиваете такую более-менее адекватную модель, то эта связь, и по большому счету, и не разрывается. То есть, в течение там какого-то времени, то есть, раз в неделю, например, да, можно вести какие-то там договоренности, что там раз в неделю у вас там семейные обед. Не знаю, там, может быть, раз в 2 недели. То есть нужно найти какой-то разумный компромисс, конечно же, чтобы всем было комфортно. Вот. При этом часто, когда даже отношения иногда не складываются именно у, допустим, невестки и свекрови или у зятя, у тещи, то, ну, в общем, я не вижу здесь большой проблемы, когда значительную часть встреч проходит как бы без участия там конфликтующих
всей
сторон.
Всей семьи, да?
Да, то есть когда сын, например, да, с внуками может приехать к маме к своей один, и в этом нет ничего радикально плохого. Да, если, ну,
то есть это нормально.
Это абсолютно нормально, потому что если каждая встреча будет приводить к тому, что все будут, знаете, как на ножах сидеть, смотреть друг на друга волками и так далее, то никому от этого лучше не будет. Ни маме, ни невестке, ни мужу, который будет как между двух огней разрываться и как-то пытаться всех примирить. И дети это все будут считывать достаточно хорошо. Поэтому если так бывает, что не нашли они общий язык, например, не те борщи она ему варила, и вот маме это прям не может на это смотреть, то нормально. Грубо говоря, там два раза в год там какой-то Новый год и день рождения мамы, они приезжают все вместе ненадолго, да, чтобы никто не сорвался, там, знаете, несколько часов. А, допустим, каждую неделю сын приезжает либо один, либо иногда приезжает с детьми. И это тоже абсолютно нормально. Главное, чтобы всем было комфортно, и вот не было вот этого момента, когда, знаете, мы встречаемся как на войне, и все только ждут того момента, когда рванет.
Она любит своего мужа, души в нем не чает, и у них все хорошо, и с детьми все в порядке, и время он ей уделяет. Но это же невозможно. Регулярно приезжает его мама со своими колкими, дурацкими замечаниями. Портить отношения с мужем из-за того, что, ну, там... раз в неделю или два раза в неделю приезжает его мамаша, ну, как бы глупо, да? Глупо. Потому что все остальное хорошо. Сказать ему, а может твоя мамаша не приезжать? Ну, так же не скажет, да? Нормальный человек так не скажет. Значит, что? Остается только терпеть вот это вот все.
Ну, вот смотрите, вот эта фраза о том, что портит отношения с мужем глупо, остается только терпеть, это верный путь к тому, что отношения будут испорчены. Потому что
здорово, сейчас,
всегда,
да.
Когда звучит фраза «терпеть», угу, то нужно понять, что терпение не безгранично. Эту пружину можно до какого-то момента сжимать, сжимать внутри, терпеть, 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 но потом она распрямится так, что мало не покажется никому, и виноватым, в первую очередь, будет именно тогда сын, ну, то есть муж, который не заметил, не отследил, не понял, не догадался, как бы, да, и все это вывалится на него по полной программе с еще большим количеством сопутствующих претензий, которые еще накопились за это время. То есть это вообще ко всем сферам семейной жизни применимо, что если вы осознаете, вот это не всегда сразу понимается, но если что-то в вашей семейной жизни вас начинает системно напрягать, вот не разово там плохое настроение что-то показалось, а вот прям вы понимаете, то, и вот это событие меня прям постоянно угнетает и раздражает, то этим нужно начинать заниматься как можно скорее. Потому что терпеть – это абсолютно путь в никуда. Я говорю, чем больше терпишь, тем больше ты начинаешь ненавидеть человека, который тебе вот это вот как бы задачу терпеть ставит. Иногда даже неосознанно. Поэтому, если мама приезжает, и вот эти там два раза в неделю, и ведет себя как-то неадекватно.
Хоть раз в две недели.
Да, неважно. То нужно начать с того, что спокойно попробовать поговорить со своим супругом, что вот приезды мамы меня сильно вводят в состояние душевного равновесия. Почему? Потому-то, потому-то и потому-то. Ты, может, этого и не замечаешь, потому что очень часто мужчины могут не замечать даже каких-то колких замечаний мамы и делают это не потому, что он старается, знаете, уйти от конфликта, а действительно не замечают, потому что есть интересный психологический феномен. Этот мужчина с этой мамой прожил как минимум лет 18. Она, скорее всего, отпускала примерно такие же шутки в его адрес на протяжении всей его жизни. И у него такой, знаете, выработал защитный механизм такой, он себе такой домик построил вокруг, и он это просто пропускает мимо ушей. Ну, как бы, знаете, собака лает, крова найдет, мама прикалывается, я не слушаю. И мне нормально. Но я не слушаю и про себя, но я и не слышу теперь этих шуток, сказанных, например, моей жене. А она-то к ней относится изначально максимально серьезно. Это там мама моего мужа любимого. И я должна как бы очень внимательно слушать, какие советы она мне дает. То есть сначала, так сказать, с открытой душой как бы к маме обращается, а мама такие умело дротики такие отправляет туда, по доброй традиции, как она всегда это делала. А сын не замечает. И вот если терпеть, то, я говорю, потом это вот будет ураган. Если сразу об этом начать разговаривать, то тогда можно уже разные варианты придумать. Но спросить, ты можешь, например, с мамой своей поговорить на эту тему? Он говорит, нет, я не хочу с ней разговаривать, я вот много лет. Она говорит, окей, тогда мы можем как-то так попробовать уменьшить время его пребывания. Или, например, вы будете ездить к ней, а не она будет приезжать к нам. Или, как минимум, я, например, тогда, когда известно, что она приезжает, я там буду брать...
Парикмахерскую пойду.
Парикмахерскую, к подружкам, что-то еще. То есть тут, опять-таки, варианты могут быть разные. Главное, не терпеть.
Вы никогда не сталкивались
по разным комнатам, да?
Вы никогда не сталкивались? Потому что мы сейчас говорим про тещу и про свекровь, а есть варианты, когда с тещей все в порядке и со свекровью все в порядке, а собственная мамаша достает так, что невозможно.
Легко.
Вот.
Легко.
Понимаешь, это странно может показаться, вы говорите, 18 минимум прожили, там, тра-ля-ля. Ну, во-первых, минимум 16, а не 18.
Да? Я только не поняла, извини, ну, точнее, что значит собственная мамаша.
Теща вообще нормально не раздражает.
Так.
Нормально, приезжает, что-то там делает. Мама как приедет, но это...
В смысле свекровь?
Да нет, мама.
Что, ну, мама, теща и свекровь, да. это резонно. Это мама вашего супруга или супруги, а тут своя собственная раздражает.
Да, 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 да. То есть теща все в порядке, со свекровью все в порядке.
Так она есть же, ну, свекровь. Ты сейчас
ну,
все,
для,
все смешал.
Для себя она...
Для себя собственная, мамаш, собственная. Вот моя, твоя. Вот твоя.
Но она свекровь твоей жены.
Не, ну мы поняли друг друга, мне кажется. Это главное.
Короче, раздражает твоя мама.
Ну, да-да, когда мама раздражает больше. Бывает такое в жизни, когда мама, приезжающая и дающая советы, раздражает больше, чем свекровь или теща. Вот,
бывает.
История. Ну, ладно, тут у нас какое-то недопонимание с Натальей возникло.
Я просто почему-то три женщины в одной голове. Вот эти свекровь, теща, еще мама приезжает. Я думаю, чья же мама?
Хорошо, другая заметка. Вы сейчас создаете себе отчет, что мы все время говорим о женщинах, о теще и о свекрови. Мы вообще о папашах ноль сейчас сказали. Вот прошло уже две трети нашей
подкаста. Это вполне оправдано.
Они как-то все время вообще незаметны, по-моему.
Нет, давайте так. Вариант вторжения папаши, ну, папа, да, обычно выглядит так, что он привык, что сын, допустим, ну, или дочка, были для него помощниками по каким-то бытовым вопросам, например, поехать на дачу, что-нибудь там посадить, покопать, собрать там какой-нибудь урожай, что-то еще.
На рыбалку. Сходу.
Вот. Ну, или да, или какие-то вот совместные хобби, и он может продолжать уже после того, как у сына как бы там своя семья, требовать примерно такого же уровня внимания. И тут даже, знаете, не столько вопрос времени, что там много времени это занимает, сколько, знаете, вот это вот требование приехать в конкретный момент. Вот, допустим, он звонит, например, в пятницу и говорит, завтра едем на дачу, нужно там вскопать огород.
Я слышал такое недавно,
И сын такой говорит, погоди, а мы идем, например, на свадьбу вот в субботу, я не могу. И тут у папы такой, как это вы не можете? И всю жизнь я мог, как бы, да, папа сказал, все поехали. А тут не могу, как бы, да, вот скорее вот об этом, да, и вот это вот осознание, что в какой-то момент у сына теперь своя жизнь, и он может сказать, что я не готов, смогу поехать через 3 недели, например, да, до этого все спланировано. И тут тоже интересно начинается момент, что еще и супруга же тоже в этот момент чувствует конкуренцию, когда он говорит, слушай, надо к папе съездить. А он говорит, ну мы же что-то другое хотели. Свадьба, допустим, там ее перенести нельзя, но, допустим, мы хотели в кино сходить просто вечером. И муж говорит, ну давай в следующие выходные в кино сходим. Ну, конечно, фильмы-то идут постоянно, можно и через неделю пойти. Она говорит, нет, я хочу сейчас. Как бы, да, потому что для нее это ощущение, что ее променяли на огород,
да нет,
и на папу.
Да нет, он не скажет.
Скажет. Поверьте мне, скажет, еще как скажет.
Не, у нас была такая ситуация в семье. Ну, дедушка выступал, который звонил, значит, в пятницу условно. Все, завтра едем.
А, то есть ты не понаслышке знаешь.
Да, едем, там нужно, привезли кирпичи на дачу, нужно вот перенести с одной точки на другую.
Да, 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 да. Вот это один вариант.
И мой папа и брат собирались, ехали переносить кирпичи.
Прекрасные люди. Прекрасные.
А еще он говорил, а вот у тебя друзья есть? Он говорил моему брату, пусть тоже приедут. Ну, там ты так прогуляйся, скажи, а вот тут вот дрова лежат, давайте все перенесем вместе.
Не, ну, дед молодец, конечно, но...
Хваткий, да. Нет, ну, а второй вариант, когда папы могут вторгаться, это тогда, когда папа исполняет роль волю мамы. То есть свекрови или теща. Когда она уже его науськивает и говорит, так, я уже не могу с ними разговаривать, они меня не слушают, они это, вот ты отец, иди, быстро вот расскажи им, как они неправильно живут, и это. И вот он звонит и говорит, слушайте, ну вы что ж там маму-то обижаете, как, ну и вот в таком ключе. Вот это два варианта, потому что на самом деле у мужчин как-то вот исторически, да, и вот, ну и в меру такого психологического устройства, у них обычно свои интересы сохраняются до глубокой старости, как бы, да, всегда есть чем позаниматься, и он и до этого вот, детьми, ну мы знаем, что одна из проблем глобальных, что женщины жалуются на то, что папа очень мало принимает участие в воспитании детей. Но раз они мало принимают участие в воспитании детей, то как бы, значит, у них есть своя другая жизнь, в которой они полностью реализованы, им все хорошо. И поэтому, когда дети выросли, папа может, наоборот, выдохнуть, но теперь его воспитывать же не надо, все, уже уехал, и слава тебе, Господи.
Нет, есть еще вот эти истории с моментами знакомства. Вот мы сейчас говорили про папу сыновей с дочками. Там вот свою дочь выдать замуж, вот нужно на него посмотреть.
Ой, Наташ, ну ей же жить, ну.
И что?
Ну, что мне-то?
Ну,
же
она тоже
будет, я с ним не
просто,
буду
мне
жить.
Кажется, мужчины, они как-то легче, вот как вы сказали, попроще, сепарируются попроще. С детьми. То есть вот так посмотрел, ну, нормальный мужик, ладно. Вот. Ну, нужно проверить.
Ну, посмотрите,
недавно тут у меня классную фразу услышал, тоже был на одной передаче, и там папа 3 девочек, ему вот у него первый старший выходит замуж, и он говорит, так интересный момент был, я вот выдаю дочь замуж, к мне все подходят, говорят, ну, ты, наверное, переживаешь, отпускаешь свою дочку куда-то. Он говорит, я такой сижу, думаю, и говорю, парни, переживать надо тем, у кого дочерей не берут замуж. Я счастлив, забрали, слава богу.
Нет, мой папа говорил так, вот кому-то не повезет, кто-то же на тебе все-таки женится. Примерно так.
Ну, ладно, это он так, шуточки. Аккуратнее надо быть друг с другом. Благодарим вас, Андрей. Нашим слушателям напоминаем, что психолог Андрей Клеверин был в подкасте «Поговори со мной». С вами сегодня, как всегда, Наталья и Евгений. Встречаемся через неделю.
«Поговори со мной».